Текст «Глубокая дхарма естественного освобождения». Говорится, что его слушать нужно сосредоточенно, ясно, поместив ум прямо в пространство перед собой.
Теперь, оставив ум, как он есть, и не изменяя его, пристально его наблюдай. Когда вы успокоили навязчивые мысли ума, прямо там, где они есть, и ум не изменен, присутствует ли полная неподвижность? Ее называют покой, но это не природа ума. Теперь пристально наблюдай саму природу своего ума, который неподвижен.
Там, где движутся мысли, есть их возможность остановить. Опытный практик всегда осознает движение своих мыслей, поскольку он действует с плана более глубокого. Мысли подобны нити, которые выпускает из себя паук или может вобрать. Когда мы их останавливаем сразу за мыслями, есть пространство покоя. Появление осознанности зависит, сумеем ли мы отыскать это пространство покоя, либо мы будем скользить по периферии. Найдя это пространство покоя, йогин пытается там обосноваться. Когда он так практикует, говорят, что он созерцает. Но не надо сводить зрительные оси специально как-то так это. Это более естественно выполнять. Когда он находится в этом пространстве покоя, говорят, что он породил обнаженную осознанность. Это совсем не трудно. На некоторое время это совсем не трудно. Это трудно долго поддерживать, но на некоторое время ее породить это очень легко. Войти в пространство покоя за пределы мыслей. Это обнаженная осознанность, однако это еще не сама природа ума. Мне один мирянин ученик сказал: да, вот я открыл природу ума недавно, читал мантру, вот и открыл. Он, наверное, имел в виду обнаженную осознанность, он получил некий опыт. Природа ума не такая легкая вещь. Обнаженная осознанность только начало. Если мы говорим о природе Всевышнего ума.
Присутствует ли сияющая пустота, которая есть ничто, которая не коренится в природе, какой бы то ни было материи, формы или цвета. Ее называют сущность пустота. Присутствует ли сияние этой пустоты, которое само по себе непрерывно, чисто, незапятнанно, умиротворяющее и ясное?
В этом состоянии покоя без мыслей всегда существует сияющая чистота. Она существует не только в момент фиксированной медитации, но и прямо сейчас, допустим, вот во время разговора. Эта сияющая пустота настолько безгранична, что, конечно, глупо думать, что мы как-то можем помочь, закрыв глаза. А что если их чуть-чуть открыть, или двумя словами можно ее как-то спугнуть? Мы можем спугнуть свое внимание, оно отвлечется от нее, но сама пустота не может быть спугнута. Так же, как небо не исчезает, когда мы возьмем и ладошкой закроем глаза, глядя на него. Поэтому практика созерцания значит в некотором смысле вера в эту сияющую пустоту, понимание, признание факта ее абсолютности всегда. А как только такая вера и уверенность зарождается, появляется контакт с этой сияющей пустотой, где бы мы ни были.
Его называют природа ясность. Коренная природа ума – это нераздельность абсолютной пустоты, не проявленной ни в каком качестве, и ее нескончаемого яркого света, коим само по себе сверкает и лучится естественное состояние.
Природа этой пустоты – свет. Великий свет и пространство. Без каких-либо категорий. Ее невозможно описывать словами. Начать описывать словами все равно, что пытаться пообедать, читая кулинарную книгу. Легче всего ее можно описать так. Слепой продевает нить. Беспалый играет на барабане. Бесплодная женщина рожает. Кого? Эта пустота не то, чтобы о ней слишком много можно говорить. Она непостижима с самого начала. Она великий парадокс. Когда мы сталкиваемся с таким парадоксом, мы понимаем, как обесцениваются все наши поверхностные идеи. По сути, пребывание в присутствии – это пребывание в таком парадоксальном состоянии. Оно настолько парадоксально, что никакие концепции не могут выдержать этого. Когда мы реализовали глубоко это парадоксальное состояние, нам легко выполнять самоосвобождение. Больше мысли не могут вести нас в заблуждение никогда. Мы понимаем, что оно настолько парадоксально, что любые наши концепции ей этим парадоксальным состоянием могут быть опровергнуты. Когда мы это понимаем, мы видим, что у концепции нет ни единого шанса. И мы разочаровываемся в своих концепциях, и ум отрывается от них. Раньше мы не были разочарованы, а на этой стадии мы разочаровываемся. Поэтому говорят, что слова святого подобны лепету безумца. То есть не то, что он сходит с ума, а то, что он говорит, но он понимает, что его язык абсолютно неадекватен этому парадоксальному состоянию. Когда мы перестаем верить в концепции, наш ум отрывается уже от концептуального мышления и утверждается постоянно в этом парадоксальном состоянии. И мы видим, что нет никакой связанности, есть непрерывное освобождение. По сути, настоящее самосвобождение – это вот такое. Вот тогда мы по-настоящему понимаем цену словам, мыслям, текстам. Мы понимаем, что все они нужны были для того, чтобы привести нас к этому парадоксальному состоянию. Когда же мы пришли к нему, они перестают иметь для нас то значение, какое имели, хотя на них хорошо опираться, чтобы не заблудиться. Но при этом, даже опираясь, мы теперь уже имеем эталон, это парадоксальное состояние. И мы знаем, что все, о чем они могут сказать, это просто как его углубить, прояснить или как от него не отклониться. Тот, кто реализовал его, ему очень легко видеть, пробужден человек или нет. Как? Он просто имеет этот эталон, смотрит, является, обладает ли человек таким парадоксальным сознанием или не обладает. Он сравнивает его состояние и свое. Это подобно тому, как ювелир, который знает качество настоящего алмаза, может всегда отличать алмаз от других камней. Однажды старуха дала монаху пирожок. Монах его начал есть, сам был озабочен написанием очередного трактата по философии. Старуха долгое время училась у мастера и постигла суть природы ума. И она сказала: «Сердце будущего беспредельно, сердце прошлого непостижимо, и сердце настоящего непостижимо. А с каким сердцем ты будешь есть этот пирожок?» Монах чуть не поперхнулся. Он ничего не мог сказать. Он просто застыл в изумлении. В это время его ум распался, можно сказать, он получил настоящее прямое видение. И все его мысли показались ему смешными, когда ум распался. И он пережил просветление и полностью изменил все свои планы. Он понял, что ум беспределен и непостижим в настоящее мгновение, а все его планы были смехотворны по сравнению с этой беспредельностью. Когда мы реализовываем это парадоксальное состояние, мы еще не то чтобы полностью освобождены, но мы уже очень близки к нему. Задача в том, чтобы его углублять. Надо просто его углубить. То есть, вершина уже видна. Надо просто добраться до конца. Пока мы не вошли в него, не видна вершина. То есть, мы имеем карту в кармане, мы слышали от проводника, как это здорово на вершине. Но сами ее еще не видели. Поэтому шаг вправо-влево, и мы можем свалиться или в пропасть, или заблудиться. Потому что мы сами не знаем, где вершина. Когда же мы вошли в это парадоксальное состояние, нам хорошо видна эта вершина. Мы знаем, что мы можем еще долго идти к ней полностью. Тем не менее, она уже перед нами, постоянно, перед глазами. И мы уже никогда не войдем в какое-то серьезное заблуждение.
Это ежемгновенное, непоколебимое присутствие, которое невозможно прямо выразить словами, именуют естественное состояние. То, что мыслит, это только оно, поэтому его именуют ум. Это оно внимательно ко всему, поэтому его именуют внимательность. Хотя и невидимое, оно есть особое видение, ясное, устойчивое, непосредственное, непоколебимое, поэтому его именуют запредельное видение.
Для нас это не только осознавание или внимание, все это субъективные вещи, но можно сказать, относящиеся к разряду психических. Но связывать их только с психикой неправильно. Те, кто связывают это с психикой, сознанием личного «я», занимаются самокопанием. То есть они очень глубоко в себе постоянно переживают различные элементы своего ума, им это доставляет удовольствие. Но это тщетное занятие, поскольку нужно заниматься не самокопанием, а абсолютокопанием. Если вы вошли в это парадоксальное состояние, самокопанием вы никогда серьезно не занимаетесь. Это игры детей в песочнице. То есть, такое серьезное самокопание указывает лишь на то, что пока вы стреляете мимо, все ваши стрелы идут в молоко. Даже 1, 2, 3, все мимо, в щит, не в мишень, сколько вы не стреляете, это бесполезно. В общем-то, лучше прекратить это занятие. Тем не менее, если йогин раскрыл ясность, но взгляд не раскрыл, он может заниматься таким ерундовым занятием много лет. Он думает, что он стреляет, а все его стрелы ложатся рядами, но где-то в 2 метрах от цели. Поэтому святые четко говорят: не анализируй, не рефлексируй, не думай, не воображай, не создавай иллюзий. Это не значит, что мы не должны вообще анализировать садхану, переживания. Мы все это можем делать, периодически это надо. Однако это не должно быть главным занятием. Потому что главное занятие для нас – это не самокопание, анализ, проникновение в составные части личностного сознания. Это неестественное состояние. А для нас самое главное – это абсолютокопание или богокопание. То есть мы проникаем сразу в абсолютную сферу, не связанную с поверхностным индивидуализированным сознанием. Самокопание – это когда мы вращаемся на периферии, затрагиваем манас, читту, ахамкару, будхи. Но будхи еще на грани. То есть мы затрагиваем поверхностный ум, память, восприятие. Все это не является ниджняна-йогой, ни практикой созерцания. Когда же мы созерцаем, мы направляем стрелу нашего внимания на атман. Вот пытаемся отыскать это парадоксальное состояние вне мыслей и строго помещать свой ум туда и пребывать там. А уже глядя оттуда, смотреть на все остальное. И тогда, что там в манасе или в чите, это дело вторичное, это не так уж важно. Это самоосвобождается и гармонизируется само. То есть мы пытаемся пронзить стрелой внимательности абсолют, абсолютное «я», а не индивидуальное. Есть множество разных медитаций в традиции Тхеравады, анализ составляющих сознания, анализ восприятия, медитация на составные части тела и прочее. Такие медитации существуют, но они относятся к сутре. Анутара-тантра – это то, что берет сразу сердце всего. Это необычайно трудно. Сначала и понять-то вообще толком, о чем идет речь, трудно. Тем не менее, когда ученик проясняет и усердно медитирует и применяет методы, со временем это проясняется. В противном случае в дзен никто бы не достигал просветления. Или никто бы не достигал просветления в высших анутара-тантрах. Но высшая анутара-тантра дает очень большое количество просветленных. Значит, это не невозможно.
Именно оно различает все конкретные явления, будто разделяет пластинки гриба. Поэтому его именуют различающая мудрость.
Оно может проявляться как развлечение, внимательность и по-разному. Все функции ума – это не что иное, как проявление его самого. Однако нас они особо не интересуют. Поэтому Рамана Махариши на любые вопросы отвечал одним ответом. Кто это спрашивает? Кто это думает? У кого эти проблемы? Он предлагал сместить фокус сознания с картинок на экран, на котором переживается. Это гораздо важнее, чем скользить по экрану и рассматривать картинки. Вот самокопание – это рассматривать картинки. Допустим, человек, йогин, устойчивый в созерцании, может иметь какие-то вопросы, решать их, проблемы и прочее. Они могут касаться пран, уточнение техник, но он не может решать вопросы умственного характера. Он может лишь искать источник любых концепций.
Все эти названия – единственная сущность, абсолютная природа, изначальная мудрость, абсолютная истина, пустота, лишь его имена. Это непоколебимое, естественное состояние существует, и именно оно видит форму глаза, воспринимает звуки ушами, ощущает запахи носом, вкусы языком. Все подобные ощущения есть именно это ясное, ежемгновенное, сознающее сознание.
Здесь говорится о том, что восприятие, переживания не отделены от него. Хоть это само атман находится вне всех переживаний. Тем не менее, когда он помещается в тело, это не мы, а это атман посредством нашего эго, памяти, переживает все восприятия и объекты. Идея же эго является просто временной идеей, которая была сотворена нашим поверхностным сознанием. Другими словами, мы думаем, что это мы, А мы — это не мы. Мы — это Брахман. И самое сложное — это поверить в это, признать и позволить своему уму считать и осознавать себя Брахманом. Поскольку у эго есть сильная тенденция удерживать свои границы. И оно приходит в замешательство, когда его границы на его границы посягают.
Поскольку мы им обладаем, и оно проявляется по-разному, то как неприязнь, то как привязанность, то как ненависть, а еще потому, что оно знает, помнит и осознает, нас именуют живые существа.
Нас именуют живые существа. Но так нас именуют только другие живые существа. Сам Абсолют нас так не именует. Никто не слышал о том, что он кто-то от Бога. Это мы себя так называем и считаем. Но Абсолют себя считает Абсолютом в теле каждого живого существа. Когда мы меняем точку зрения внутри себя с того, что мы есть индивидуальная личность, и перемещаем ее на сознание Абсолюта, и начинаем считать себя Абсолютом, говорят, что мы практикуем видение, взгляд, зарождаем божественную гордость. Разумеется, это не дело одного дня. То есть, это не то, что мы можем сказать, как здорово, оказывается, я Абсолют. Мы к этому идем долгие годы, постепенно привыкая. Поскольку это состояние настолько запредельно, что даже боги трепещут перед ним.
Следует понимать, что вся наша умственная деятельность, все наши размышления, интеллектуальные задачи есть работа ума. Различающая мудрость – это способность различать вещи, классифицировать их и в том числе различать стадии пути. Хотя постоянное, непосредственное, воспринимающее естественное состояние присутствует, оно не узнает само себя, и его именуют вместе рожденное неведение. Почему оно не ведает? Глаз видит все, что снаружи, но не видит сам себя. Так и ум не видит, не знает и не познает себя, поэтому его называют невидение. Ум, который представляет самому себе, называют естественное состояние и изначальная мудрость. Короче говоря, это именно тот ясный, устойчивый ум, который обычно естественно присутствует прямо сейчас.
Когда мы слышим наставления в сутрах, которые говорят, что просветление есть твой обычный ум, это приводит в замешательство. Мы думаем, ну если мой обычный ум это просветление, то зачем к нему вообще стремиться? Наш ум и так нам уже принес в сансаре много невежества и страданий. Мы думаем, как ум может быть просветлением? Как обычный ум может быть просветлением? Обычный ум ведь это заблуждение. Даже если он очень изощрен, в нем нет чего-то величественного и божественного. Тем не менее, это не так. Действительно, обычный ум – это просветление. Почему? Потому что то, что мы называем обычный ум, не является обычным умом. Он вовсе не обычен. Обычный ум подобен айсбергу. Человек, который не знает структуры айсберга, видит просто льдину. У льдины же огромная подводная часть. И льдины нет самой по себе. И человек просто может думать, что эта льдина небольшая, она обычная. Но айсберг – это нечто огромное. Таким же образом, подводная часть обычного ума – это безграничная сияющая пустотность. То есть, обычного ума самого по себе вообще нет, в принципе. То есть, всякий ум абсолютно необычен. Ну, это можно представить так. Если бы мы думали, это обычный колокольчик, это обычная собака, это обычный человек. А затем кто-то дал нам аппарат, и мы посмотрели, и внезапно увидели колокольчик, сверкающий из чудесного света. Собаку, которой каждая ее часть сверкает светом. Человека, который лучится радужным светом. Мы бы увидели, что все очень необычно, что все состоит из тонкого света, и нет вообще ничего необычного. Только наше видение не позволяло это увидеть. То же самое и с умом. Необычный ум – это означает, что в тот самый момент, когда мы переживаем обыденное состояние, все-таки его источником является Абсолют. Это самое трансцендентальное и наивысшее состояние, которое стоит за любой мыслью или эмоцией. Тогда, когда мы созерцаем, нам нет нужды пребывать в обычном, обыденном состоянии. А даже при наличии факторов эмоции, мышления, мы можем пребывать в очень возвышенном, трансцендентальном состоянии. Это подобно тому, как вы занимаетесь поклонением каждую секунду. К примеру, когда вы занимаетесь поклонением, у вас возникает на некоторое время возвышенное состояние. Вы интегрируетесь с объектом поклонения. То есть вы выделяете в объекте поклонения его возвышенную часть и сливаете с ним свое сознание, и ваше сознание тоже возвышается. Если вы постоянно поклоняетесь, вы постоянно настраиваетесь на абсолютное. В этом смысл, к примеру, гуру-йоги, бхакти-йоги. Принцип созерцательного присутствия – это то же самое. Только объект поклонения не снаружи, а он находится в нашем сердце. Но это то же самое. Вы делаете постоянно вот этому мурти, которое находится у вас в самом центре вашего «я», в самом центре вашего сознания. Каждую секунду, каждый шаг, каждое дыхание. А когда вы забываете, вы снова это делаете. Так живет йогин – мастер созерцания, поскольку когда он созерцает, он знает, что этому состоянию нельзя как бы не поклоняться. Но это поклонение не внешнему или не чему-то объекту, а это поклонение собственному же «я», можно сказать, самопоклонение. При этом самопоклонение не имеется в виду поклонение ложному эго. Надеюсь, это всем понятно. Значит, можно возвести на трон самого себя и написать плакат «Слава мне!» и думать, как это вообще здорово. Это будет самолюбование ложного эго, обычная гордыня. Поэтому божественная гордость не относится к поклонению эго. Она относится к самопоклонению самой высшей части. Вот созерцание, если оно выполняется правильно, обязательно приводит к такому ощущению. Оно называется бхава. А когда оно закрепляется, оно становится махабхава. То есть великое мироощущение. Если же человек не находится вот в таком состоянии, то, скорее всего, у него просто проблема либо с отвлечением. То есть, если его душа не поет в экстазе, сразу можно сказать, налицо либо проблема с невнимательностью, с отвлечением, либо его стрелы летят мимо мишени все. Он практикует внимательность не на мишень, а на столб, к которому она приколочена, внимательно его осматривая. Потому что всегда правильное помещение сознания именно приводит к такой бхаве. То есть вы видите абсолют, вы настраиваетесь на него, и вы переживаете качество отсоединения с ним. Но новичку это сразу непросто, поскольку он часто путает поверхностные слои ума с этим внемысленным, парадоксальным состоянием, и они часто вводят его в заблуждение. И даже получив прямое видение, он не отсек еще сомнений. Поэтому вторая часть из трех правил так и называется – отсечение сомнений, манана, обдумывание. Туда ли у меня летят стрелы? В том ли я состоянии закрепился или не в том?
Он не коренится в природе, какой бы то ни было формы или цвета, а потому свободен от такой крайности, как этернализм. Хотя он и не существует, он есть устойчивый, чистый, естественный, ясный свет.
Абсолют вне формы и качеств. Поэтому его зовут Великая Пустота, Махашуньята. Тем не менее, это не аннигиляция. В нем есть свет, сознание, потенция проявляться и творить.
Чистый, естественный, ясный свет, который никем не создан, а потому он свободен от крайности нигилизма. Он не берет начало с какого-то времени, не возник вследствие каких-либо причин и условий.
Не берет начало с какого-то времени означает, что когда вы его открываете, вы чувствуете себя примерно так, что я был еще, когда Земли не было, 5 миллиардов лет назад. И когда еще Вселенная только начинала твориться, я уже был. Вот это «я» относится к ясному свету, не к себе, конечно. Когда вы чувствуете, что этот ясный свет есть «я сам», вы чувствуете безграничную вечность, исходящую из глубины вашего сознания. Вы перестаете осознавать себя маленькой личностью, ограниченной маленьким временным промежутком, 80 или 100 лет. Вы чувствуете: «я бессмертен, я вечность». Когда это состояние действительно реализовано, вы действительно становитесь бессмертными. Бессмертными как сознание, как тело мудрости. Даже если у вас нет достижения радужного тела, физического тела, это все достижение тела энергии, тем не менее вы получаете первый пропуск в вечность, бессмертное сознание. Вы знаете, что этот центр не может быть никем и ничем разрушен, поколеблен. Поскольку в нем нет времени, ибо время – это фактор понятийного ума, и оно течет по-разному в разных мирах. Как только ум прекращается, так и время тоже прекращается. Поэтому в древности были риши, которые входили в самадхи, а выходили из него в другой кальпе. Марпа откопал в Тибете человека со своими учениками. Когда они ему откопали его, влили ему молока в рот, этот человек пришел в себя и спросил: «Какое учение на земле сейчас? И какая эпоха?» Затем выпил молока и исчез.
Поэтому он свободен от такой крайности, как рождение. Ум не умирает и не прекращается в какой-то момент, а потому свободен от такой крайности, как уничтожение.
Рождение, смерть, творение, уничтожение вселенных – все это, разумеется, существует, как проявление энергии, когда существует и ум. Когда реализовывается состояние за пределами ума, то все это не может его затронуть. Ум беспределен и находится вне рождения и вне смерти. Поэтому рождение и смерть для такого человека, говорят, шутка. Так Миларепа об этом пел. Рождение и смерть для меня шутка. Почему шутка? Потому что в истинном смысле не существует рождения, не существует смерти. Исконный ум никогда не рождался и никогда не умирал. Хоть как индивидуальность мы о себе думаем, что мы рождались и считаем себя смертными. Всевышнее «Я» всегда бессмертно и смотрит глазами вечности на все. Когда вы смертны, у вас очень мало времени, вы всегда суетитесь и спешите. Вы мечтаете о будущем, как быстрее то сделать, это. Когда же вы реализовали вечность, вы видите, что вам вообще спешить некуда. Впереди миллиарды лет, или кальп, что можно позволить себе расслабиться. расслабиться, в смысле, если вы правильно созерцаете, конечно. Если вы неправильно созерцаете, это знак вопроса. Потому что впереди тоже миллиарды лет, но в качестве сансарных воплощений.
Хоть он и не существует, его незнающие препятствий, созидательная энергия проявляется разнообразными способами, а потому он свободен от такой крайности, как единственность.
Свободен от крайности, как единственность, это означает, что абсолютный ум может проявлять себя в двойственности, отделять себя от самого себя в виде энергий. Тем не менее, он не теряет своей абсолютности. Допустим, абсолют проявляет себя как отдельное существо. Абсолютный ум порождает мысли и эмоции. Кажется, что он разделился. Тем не менее, это разделение условное.
Проявляясь разнообразными способами, он не имеет никакой врожденной природы, а потому свободен от такой крайности, как множественность. Вот почему его называют воззрение, свободное от крайностей.
Воззрение, свободное от крайности, означает, что когда мы пытаемся описать его или занять точку зрения на абсолют, мы не придерживаемся никаких конкретных определений, крайних точек зрения.
Если вы узнаете природу ума, то это ум Будды. Если вы не узнаете его природы, то это ум живого существа. Все зависит от точки зрения.
Узнать природу ума все равно, что увидеть подводную часть айсберга. Все зависит от точки зрения. Айсберг не меняется. Видна его верхушка и подводная часть. Но мы можем выбрать точку зрения на айсберг как только на верхушку, или как на полностью то, что обладает и подводной частью. К примеру, когда учитель делает прямое введение, это подобно убиранию воды на некоторое время. Он показывает, видишь, вот что такое обычная льдина. Мы видим, да, это нечто огромное. Однако, когда вода закрывает, мы снова об этом забываем, если мы невнимательны.
Только он один, никем не создан, но саморожден, изначален и спонтанен, а потому его именуют изначальная мудрость. Этот ум не рождается из глубоких наставлений гуру, не рождается из вашего острого разума.
Все живые существа и неживые создаются кем-либо. В мире есть большое количество творческих духов, божеств, которые принимают участие в созданиях сложных вещей. Есть божества и духи, покровительствующие животным, растениям, лесам, пяти сторонам света, времени, пространству, людям. За каждым предметом есть соответствующие божества, тонкие творческие силы. Даже можно сказать, ни одного предмета нет, которому бы не покровительствовали тонкие творческие силы. Есть святые божества, покровительствующие компьютерам и интернету, автомобилям, строительству, мирским делам, даже мирским желаниям. У всех есть свои покровительствующие божества, и они могут быть полностью просветленными или не полностью, тем не менее они существуют. Бизнесу, администрированию, монашеству, деньгам, войне, даже воровству, даже грехам есть покровительствующие божества. Конечно, они имеют гневную природу, и к ним подойти не так просто, если не обладать недвойственным сознанием. Но за всеми проявлениями человеческой жизни и нечеловеческой существуют в покровительстве более тонкие, высокие покровительства и существа, творческие духи и божественные существа. Пока мы не знаем, мы не понимаем этого, мы думаем, что все это само по себе. Ну, допустим, человек живет в какой-то местности, он не знает, что у местности есть глава администрации, есть начальник МВД, ну и так далее. Это местные покровительствующие духи и божества, которые контролируют ситуацию в пределах того, что им доступно. Или они не знают, что есть областное управление, есть страна, а есть глобальное правительство, к примеру, ООН, или какие-то теневые глобальные структуры, которые пытаются тоже влиять на мировые процессы в огромных масштабах. Это творческие гении, это люди за пределами обычного интеллекта. Каждый из них обладает сильной концентрацией, ясностью. И они знают, что такое медитативное сознание. Если бы они этого не знали, они бы не смогли подняться на эти вершины. Их можно сравнить с творческими духами или творческими божествами, но это только в мире людей. Но над ними также существует большое количество еще больших творческих духов и божеств. Только единая основа сознания никем не создана, поскольку оно является самым сердцем, самым сущностным творческим духом всех остальных. Поэтому говорится, только он один никем не создан. Ум не рождается из глубоких наставлений гуру. Это означает, что когда вы получаете наставление, вы не формируете чего-то нового, а обнажаете то, что существует уже, скорее признаете его факт. Сформировать что-то новое вы можете в относительном смысле. Ну, допустим, вы не умели делать апанкрию и научились. Это новое. Также он не рождается из вашего острого разума. Острый разум хорош только для того, чтобы узнать его. Но это состояние не зависит от вашего собственного разума.
Изначально и исконно естественное качество природы ума именно таково, но прежде он был скрыт вместе рожденным неведением, поэтому ты ее не узнаешь и не обнаруживаешь. Ты не удовлетворен и ты не веришь. Ты до сих пор пребываешь в заблуждении, но теперь даруй его владельцу богатства. Узнай собственную природу. Узнай собственные недостатки. Вот что такое узнавание ума.
вместе рожденное неведение означает, что когда мы рождаемся, мы имеем тенденцию ума отождествлять себя с периферийными слоями, не узнавать свою исконную природу. Когда мы не узнаем ее, то мы не удовлетворены, и у нас нет в нее уверенности, веры. Это и есть заблуждение. Но говорится, но теперь даруй его владельцу богатство. Означает, но теперь передай владельцу то, что ему и так принадлежит. Узнай собственную природу. Поскольку исконное «я» подобно такой исполняющей желание драгоценности.
Oh.